Всем привет, это шестой выпуск подкаста «Слышь, вирус, а корона не жмет». Меня зовут Никита Павлюк-Павлюченко. Перед тем, как начать, напомню вам, что СНОП выпускает этот подкаст при технической поддержке компании Sennheiser, ведущего мирового производителя аудиооборудования. Сегодня я поговорю с Борисом Соголовичем, врачом-пульмонологом и сотрудником Нью-Йоркского университета.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
На момент этой записи в США уже больше 640 тысяч зараженных. Одна из самых тяжелых ситуаций в штате Нью-Йорк. В одноименном городе от коронавируса уже погибло свыше 10 тысяч человек. Это данные университета Джона Хопкинса. Они обновляются в режиме онлайн. Можно зайти на сайт и посмотреть. Борис, по новостям во всем мире сейчас показывают, что в Нью-Йорке роют братские могилы, туда хоронят людей, чьи тела из морга не забрали родственники. Самих моргов обычных явно не хватает, приходится устанавливать на улицах машинные холодильники прямо у больниц. Ваши коллеги сравнивают эту ситуацию с 11 сентября. Вот вы с такой оценкой согласны?
Ну, насчет братских могил я не в курсе, вот. Но насчет мобильных моргов, они стоят с точки зрения санитарных мероприятий, потому что действительно смертность гораздо увеличилась, не как обычный. Обычный морг не может взять на себя такие обязательства. Что касается ситуации, конечно, ситуация серьезная, но Нью-Йорк справляется. Конечно, мы не ожидали такого количества пациентов, но месяц тому назад мы думали, что будет гораздо хуже. Сейчас госпиталя достигли, в общем-то, пика и плато. Количество поступающих и умирающих не увеличивается, и это говорит о том, что скоро наверняка наступит спад. Что касается подготовленности, да, мы боялись, что будет нехватка вентиляторов и лекарств и так далее, потому что статистика предвещала что-то очень страшное, но оказалось, что количество техники и медикаментов достаточно на сегодняшний день, и ни один госпиталь в Нью-Йорке не испытывал недостаток аппаратов искусственного дыхания. В частности, как вы слышали, наверное, из новостей, что стоит военный госпиталь на 1000 коек, который практически полупустой, то есть этих резервных коек не потребовалось, я надеюсь, не потребуется.
Я в интернете видел видео, снятое рядом с одной из нью-йоркских больниц. На кадрах видно, как врачи выбежали на минуту подышать свежим воздухом на улицу, а проходящие мимо люди начали им аплодировать. Вот давайте послушаем, как это было. Борис, а как простые жители Нью-Йорка переживают то, что сейчас в городе происходит?
Действительно, в такой серьезной ситуации люди оказались очень сплоченными, желающими помочь. То есть нет такой паники преступных актов или что-то еще. Наоборот, люди стараются помочь, шьют маски. Это организации, которые помогают в питании бездомным или медицинским работникам. И я получаю, в частности, очень много звонков от знакомых, которым, в общем-то, давно-давно не разговаривал. Меня спрашивают, как у тебя дела? Все друг другу желают, будь осторожен, будь в безопасности. То есть очень-очень такое, как бы, приятная энергетика отходит от людей, в общем-то. Это люди сплоченные у нас в Нью-Йорке, по крайней мере.
Угу. Ну, я так понимаю, что несмотря на огромную работу, которую уже проделали власти штата и города, врачам-то все равно приходится работать на пределе своих возможностей.
Да, это, в общем-то, колоссальный стресс и нагрузка, но все работают очень героически, я бы сказал. Очень много добровольцев, которые не работали в госпиталях. В частности, в нашем учреждении в один день объявили, что требуются люди-добровольцы. И за один день появилось 100 человек, на следующий день уже было 200, и сколько сейчас, я даже не знаю. То есть нехватки медицинского персонала нет. Люди хотят внести свой вклад, хотя, конечно, они рискуют жизнью, потому что, к сожалению, среди медицинских работников люди тоже заболевают и даже иногда умирают. В частности, У меня вот сейчас приятель, офтальмолог, сейчас интубейтед в госпитале, интубированный. Надеюсь, что его состояние улучшится. Вроде бы он стабилизировался. Этот вирус не обходит никого. Но я надеюсь, что мы его победим, и похоже, что все идет на спад.
Борис, а как в Нью-Йорке соблюдают карантин? Вот мне интересно, есть ли уже какие-то заметные экономические последствия того, что люди сидят по домам, там закрываются кафе, рестораны и так далее?
Нью-Йорк – это очень такой город, где люди общаются, встречаются, ходят в рестораны. Город, который никогда не спит, поскольку здесь большая плотность населения. Здесь и заболеваемость оказалась очень большая. Закрылись рестораны, естественно, концертные залы, шоу и так далее, стадионы. Все это закрылось. Многие, конечно, потеряли работу. Даже дентисты, которые, в общем-то, никогда не были без работы, они многие ушли на пособие по безработице, потому что стоматология – очень высокий риск. Люди просто не могут работать в настоящее время. Люди просто сидят дома. Можно выходить на улицу или из магазина. Большинство людей ходят в маске. Люди не подходят друг к другу близко, то есть обходят, переходят на другую сторону, если встречают человека. Нет таких военных методов карантина в Нью-Йорке. Вот. Но, тем не менее, конечно, улицы полупустые. Я лично считаю, что карантин, чем жестче он, тем это лучше, это более эффективно. Если нужно вводить военные какие-то меры, если не работает добровольный карантин, то правительство должно вмешиваться и принимать более серьезные меры.
Соединенные Штаты уже давно в лидерах по количеству зараженных, Китай и Италия далеко позади. Дональд Трамп связал это с тем, что в стране делают очень много тестов, поэтому цифры и такие большие. Вот вы с президентом согласны?
Это трудный вопрос, потому что тестирование не широкое, как во всех странах, так и в Америке. Это не общедоступно. Поэтому сравнивать одно государство с другим – это трудно. Количество тестирования разное. Мы, медицинские работники, можем получить тест. Для нас это делается в госпиталях, где мы работаем. Для пациента, если мы подозреваем, если пациент находится дома, что у них COVID-19, то, в принципе, тест получить сложно. И диагноз клинический, потому что настолько много заболевших и симптомы очень типичные, мы можем ставить диагноз без теста и лечить этого пациента, принимая внимание, что это скорее всего, что COVID-19, потому что если брать этого пациента из дома в специальный центр, где делаются тесты, это больше риск заражения и так далее других людей, поэтому не имеет никакого смысла. В госпиталях, если человек попадает в госпиталь, естественно, ему делается тест, но также, если диагноз очень типичный, тоже не обязательно тест может быть и сделан. Кроме всего прочего, государство сейчас делает тестирование массовое, это такие так называемые drive-thru центр, это когда ты не ходишь из машины, и к тебе подходит человек, дает в нос палочку и делает этот тест. На этот тест надо зарегистрироваться, потом получается результат на телефон, на компьютер, поэтому такого общего тестирования нет, но тестирование в необходимых случаях оно делается.
А какие тесты есть вообще в США? Насколько они точны?
Значит, тесты, естественно, они не могут быть стопроцентными. Самый точный тест – это PCR-тест, Polymerase Chain Reaction. Это тест, когда определяется РНК-вируса. И вначале тест отправляли в Атланту, занимало неделю. Потом появились эти тесты в госпиталях, сейчас это занимает 2-3 часа. И вторая группа тестов утверждена Federal Drug Administration и появится, надеюсь, к концу этого месяца. Это проверка на антитела. И это очень важный момент для выхода из карантина. Сейчас уже появляется тест, который занимает 15 минут, который можно сделать, в принципе, в любом офисе. Достаточно так вот, как при проверке сахара. Проткнуть палец, капнуть кровь в 3 лунки и определить антитела.
А как вот этот вот быстрый тест работает?
Когда человек заболевает, то вначале вырабатывается антитела IgM или иммуноглобулин M. Если определяется иммуноглобулин M, это говорит о том, что человек болеет или находится в стадии выздоровления, но у этого человека может быть активное заболевание. Вторые антитела – это IgG, иммуноглобулин G. Наличие IgG говорит об иммунитете, что человек этот переболел. И вот если у человека в одной лунке образовался там красный, к примеру, цвет IgM, значит, человек болеет. Если у человека во второй лунке тоже образовался красный цвет, загорелось IgM и IgG, иммуноглобулин MNG, то это говорит о том, что этот человек только что переболел, поправляется, и уже у него формируется иммунитет. А если у человека засветилась лунка только IgG, иммуноглобулин G, то этот человек болел уже, у него есть иммунитет. И вот этот человек может спокойно работать и так далее. И если эти тесты можно будет делать широко, то тогда люди будут знать, кто болел, кто не болел, кто в опасности. И это колоссальное значение имеет для выхода из карантина. И потихонечку отправлять людей на работу, держа людей повышенного риска на карантине, таких как пожилых людей, полных людей, людей с хроническими заболеваниями. Такой метод мог бы сработать, когда мы будем думать о том, как выходить из карантина. Пока, конечно, еще рано.
Борис, а если у человека нет медицинской страховки?
В Америке сначала окажут помощь, а потом будут разбираться насчет страховки. Но вот даже в штате Нью-Йорк, например, если человек находится нелегально, допустим, из Мексики, к примеру, то ему дадут неотложный медикейт, и, в общем-то, лечение его будет оплачено, ну, во всяком случае, бесплатно для этого пациента.
Если заболевание протекает в тяжелой форме, какие могут быть осложнения?
Это мы называем multi-organ failure, то есть это недостаточность многих органов. Почечная недостаточность может наступить. Дальше, если человек не справляется, естественно, он может погибнуть. Что касается людей, кто находится в группе риска, это, как правило, люди с ожирением повышенного веса, очень повышенного веса, гипертония, диабет. Если человек, в общем-то, попадает просто поздно в госпиталь, но не имеет этих риск-факторов, интубированный, у него сильный организм и плюс какие-то препараты, то тогда человек может поправиться после даже длительной интубации.
Вот вы сейчас перечисляли тех, кто находится в группе риска, но не упомянули астматиков и людей с ревматологическими заболеваниями. Почему?
Я не упомянул, не случайно. Вот я сейчас открыл новое исследование про госпитализацию в зависимости от разных заболеваний, от возраста. Номер один – это гипертония, повышенный вес, диабет. Дальше вот хронические заболевания легких, как хронический бронхит, эмфизема, астма далеко не на первом месте. И все зависит от того, какая это астма. Астма – это понятие очень широкое, и может быть она легкая совсем, очень может быть тяжелая. Вот. Дальше фактор риска – это сердечно-сосудистые заболевания. Если у человека был инфаркт или сердечная недостаточность, это тоже очень большой риск, потому что вирус иногда поражает сердце и вызывает сердечную недостаточность. И вот если посмотреть на ревматологические заболевания, которые вы упомянули, они, в общем-то, где-то ближе к концу. И, в общем, вирус очень странный. Казалось бы, да, ревматологические заболевания или заболевания пониженного иммунитета должны быть большим риском для смертности и госпитализации. На самом деле, пока это не обнаружили. Также, например, больные, которые получают химиотерапию, должны как бы быть риск-фактором, но пока не видят, что это большой риск-фактор. То есть, очень странный вирус, поэтому трудно сказать.
В России сейчас начали скупать в аптеках препараты от ВИЧ, включая известную калетру. Ранее Минздрав просто сказал, что эта самая калетра рекомендована для лечения коронавирусной инфекции у взрослых. А какими препаратами лечат в США?
У нас широкое распространение получило, как вы, наверное, слышали, препарат от малярии, от ревматологических заболеваний, гидроксихлороквин или плаквенил, антибиотик азитромицин. Все началось с французского исследования, где было доказано, что показано, что у 40 пациентов, которые страдали коронавирусом, снизилась концентрация этого вируса в крови от гидроксихлороквина. И, в общем-то, стали это проверять. Достоверных исследований пока нет, на это нужно время, это нужно сравнивать вместе с плацебо, на это нужны большие группы людей и год-два на полное обследование. Времени на это нет. Еще используется у критических больных, которые близки к интубации биологический препарат интерлейкин-6. Вирус вызывает серьезный иммунологический процесс. Организм начинает вырабатывать огромное количество различных химических биологических веществ, которые называются цитокины. Они вызывают шторм, называется цитокин-шторм. И этот шторм, когда огромное количество вот этих медиаторов попадает в кровь, у человека возникает отек легкого, и он оказывается на вентиляторе. И вот если блокировать теоретически этот IL-6 этим биологическим препаратом, то это, в общем-то, возможно, предотвратит интубацию, это или поможет пациенту сойти с аппарата искусственной вентиляции. Но это предположение, проводятся исследования, окончательных результатов пока нет, но ждать нам некогда, и мы должны использовать все, что есть под рукой, как говорится.
Я видел, что пациентов, которые находятся на искусственной вентиляции легких, переворачивают на живот. Объясните, вот зачем врачи это делают, какого эффекта хотят достичь?
Когда человек лежит на спине, то часть легких, которая участвует в кровоснабжении и в вентиляции, в основном вот передняя часть получается. Вот. И та часть, которая оказывается сзади, она не участвует в газообмене. Поэтому периодически, если кладут человека на живот, то тогда мы можем использовать часть легких, которая сзади, которая не участвовала, и так чередовать разные группы легочной ткани, чтобы одна часть, может быть, так сказать, отдыхала, а другая часть боролась с болезнью, а третья участвовала в газообмене. То есть переворачивая человек на живот, мы видим очень хороший эффект, сразу кислород увеличивается и так далее. Этот метод давно был открыт, не очень широко использовался, но в данной ситуации очень широко работает.
Смотрите, вот 12 апреля Дональд Трамп объявил, что соберет экспертов из разных областей, чтобы обсудить с ними скорую отмену карантинных мер. Вот как по-вашему, он не сильно торопится вообще?
Думаю, что скоро это не закончится, скоро нельзя снимать карантин. Думаю, что мы уже, по крайней мере, в Нью-Йорке на пике и надеемся, что пойдет все скоро на спад. Снятие карантина, как я это сказал, это процесс серьезный, не быстрый и требует тестирования. То есть мы должны определить группу людей, которым можно выходить на работу, которым нельзя. По крайней мере, как многие эксперты говорят, и я с этим абсолютно согласен, если говорить о концертах, стадионах, массовых мероприятиях, шоу, пока не будет вакцины, это делать нельзя. Пока мы будем смотреть шоу по телевизору, при пустых залах, проблема этого заболевания настолько заразная, считалось раньше, что один человек может заразить 3 человек, на самом деле это гораздо более серьезно. В одном из костелов в Сиэтле хор из 60 человек пел, появился один человек, который заболел, он заразил 45 человек. Я слышал одно интервью, что в принципе один человек, находясь определенное время в большой группе людей, может заразить до 1500 человек. То есть скопление людей, это невозможно, большое скопление людей, пока не будет вакцинирования и пока мы не сможем определять. Но чтобы выйти на работу, мы можем начинать выборочно это делать, очень осторожно, проверяя людей и допуская их до работы, чтобы экономика начала функционировать и потихонечку запустить страну.
Борис, когда я в этом подкасте разговариваю с врачами, то прошу их дать несколько советов. Попрошу об этом и вас.
Рекомендация следующая, что к карантину надо отнестись очень-очень серьезно. Если карантин, и вы можете быть дома, не посещать своих родственников, не посещать своих пожилых родителей, то вы спасете не только себя, вы спасете и мир. Дисциплина в карантине – это самый основной ключевой момент для того, чтобы выйти из такой серьезной ситуации.
Спасибо вам большое.
Всем здоровья, мойте руки и старайтесь быть дома и общаться с друзьями только через скайп или по телефону. Всего доброго.
Это был 6-й выпуск подкаста «Слышь, вирус, а корона не жмет». Слушайте нас в Apple и Google подкастах, во ВКонтакте, Кастбоксе и Яндекс.Музыке. Подписывайтесь, ставьте лайки и оценки. Нам это очень важно. Над подкастом работали продюсеры Асхат Бзигежев и Елизавета Слива, а также звукорежиссер Арсен Петросян. Друзья, спасибо, что слушаете нас. Не болейте и берегите своих близких. Пока-пока.